Я очень переживаю, потому что тема о благовестии – это, наверное, самая важная тема, которая есть в нашей христианской жизни. Мы призваны с вами служить Богу именно благовестием. И все остальное, наши дома молитвы, наше прекраснейшее пение, наши качественные проповеди – все это должно быть направлено на то, чтобы приобретать учеников, как мы сегодня слышали, идите и делайте учениками. Вы знаете, друзья, я вначале перед проповедью хочу показать вам одну вещь. Я в нашей церкви показывал ее. Я был недавно в Германии, и мне там сделали подарок. Я долго намекал, чтобы мне этот подарок сделали. В конце концов, братья вняли, поняли намеки и сделали мне этот подарок. Мне подарили евро. Вот, вот такая купюра. Вот вы видите, здесь написано 0 евро. 0 евро. Ну вот, это настоящая купюра. То есть она со всеми водяными знаками, с номером. Выпущена Евробанком, то есть Центральным банком Германии, и который имеет хождение по всей Европе. Можно прийти в магазин и, в общем-то, расплатиться, но, как вы понимаете, что ничего не купите на 0 евро. Да? В чем смысл? Друзья, здесь изображен Мартин Лютер. Сегодня год, сейчас год, это год реформации, 550 лет реформации. И здесь написано, что такое выражение, что свободу и другие такие духовные ценности, их нельзя купить ни за какие деньги. То есть 0 евро, то есть ничего, ну, есть что-то, что нельзя купить за деньги. И вот Евробанк выпустил такую купюру в напоминание, что не все в этом мире материально. Друзья, вы знаете, я тоже об этом подумал, что мы очень много посвящаем внимание своему материальному благополучию, устройству. Ну и не секрет, в общем, что у нас материальное благополучие резко выросло во многих случаях, да, во многих аспектах и дома, машины, и наше благосостояние. Друзья, но есть что-то, что никакие деньги нам не дадут. Это что? Это служение Господу, друзья, оно не продается, оно... И тот банк небесный, который мы должны копить все сокровища на небе, оно, друзья, здесь не приобретается за материальное. Это через наше служение. Мне попросили сделать такой как бы отчет, ну отчетом это не назовешь, потому что я там не был, а такой некоторый доклад о благовестии первой церкви, ну, первоапостольской и церкви, которая была сразу после первоапостольской, вот в то время, когда жили ученики апостолов и ученики учеников апостолов. Вы знаете, когда я взялся за эту тему, я подумал, что будет очень легко приготовиться, потому что очень много книг по истории, очень много интересной информации и очень много можно, наверное, вычитать, как же благовествовали христиане того времени. Ну вот у нас сейчас, например, есть библиотечное служение, да, мы выходим со столиком, у нас есть ансамбли прекраснейшие, которые ездят, у нас есть служение газеты «Веришь ли ты?». Есть еще другие виды служений, которые мы используем как благовестие. А вот что делала первоапостольская церковь и сразу после него, ну первые три века христианства, 300 лет, первые 300 лет, как благовествовали эта церковь, что они делали, какая у них газета была, как она называлась, да, как они выходили с библиотекой, как они собирали, может быть, залы для ансамбля или оркестра и так далее, и так далее, и так далее. И я был уверен, что мне будет очень легко подготовиться, потому что очень много информации. Но когда я начал читать, я вообще ничего не нашел. То есть я не нашел ни одного метода, ни про газету, ни про ансамбли, не нашел ни про библиотечное служение, ни про чего. Друзья, я нашел только один метод, который... Ну, конечно, и не то чтобы даже метод, но то, что вот использовали христиане или Бог использовал через христиан в первоапостольское время, и это очень сильно работало. Я прочитаю послание Тимофею, второе послание Тимофею, 1 глава, 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием силою Бога». С благовестием Христовым силою Бога. Вот сколько я прочитал литературы, пересмотрел справочников, друзья, везде говорится только о страданиях христиан. И я так разочаровался, думаю, ну да, мы понимаем, что христиане страдали, мы понимаем, что их жгли на кострах, мы понимали, что их бросали зверям, мы это все понимали, но ну, давайте методы, где же методы, я хочу узнать, как методы благовестия. И вы знаете, я даже запереживал, я у Петру позвонил, говорю, Петр, может быть, не знаю, мне не получится, там еще как-то трудная тема. А потом, друг, я понял, что это и есть метод. Метод благовестия. Страдания христиан. И когда для меня это стало ясно и понятно, что это, друзья, действительно метод. И в Библии об этом методе очень много сказано. Вот, например, вспомните, Христос говорит, если зерно, падшее в землю, не умрет, то не принесет плода, останется одно и не принесет плода. Итак, какой же метод, чтобы было благословение от этого зерна, оно должно умереть. Вот он метод такой. Или вот еще апостол Павел Колоссянам пишет в 4 стихе 2 главы послания Колоссянам. Он пишет такие слова. «Это пишу я вам, чтобы кто-нибудь не прельстил вас». Ну, чтобы они от истины не ушли. А что же он пишет, чтобы они от истины не ушли? И в 1 стихе он пишет. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас и ради тех, которые в Иераполе». Он имел подвиг ради этих людей. Он страдал ради этих людей. Друзья, и в другом тексте написано «и утешал их». Утешал их. Друзья, вот интересно, утешение такое. Утешал их словами, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. Друзья, вот когда мы говорим об утешении, вот что мы ждем? Да, наверное, не то, что вот, ну и ничего страшного, еще пострадаешь там, и умрешь даже. Вот и утешение такое. Друзья, и вот Библия, она пронизана вот этим способом совершения Божьих дел. Страдания. И я подумал, что методы могут меняться. Методы могут меняться от поколения в поколение. Когда-то Бог устроил, что можно, чтобы была газета. А в каких-то времена не может быть газета, потому что другая обстановка. Иногда мы можем собирать большие общения на ансамбль, а иногда не можем. Иногда нам доступны вот такие большие дома молитвы. А иногда церковь собирается в лесах. Методы могут быть самые разные, друзья, но что-то всегда сохраняется одно. И это одно – это желание и готовность человека пострадать. Что-то принести в жертву. И я думаю, что вот если вот этого нет, основного нет, то все остальное не сработает. Иногда вот наше христианство, оно превращается в такое, знаете, христианство очень комфортное и очень уютное. Когда мы благовествуем, и у нас все хорошо, нам не трудно совершенно, мы ничем не жертвуем, с работы нас отпустили, причем без сохранения заработной платы, прекрасные, хорошие автобусы, не сильно перегружаемся. И вот, может быть, в этом находим утешение. Я знаю, что некоторые так благовествуют, а некоторые до сих пор благовествуют с утра до вечера, и тяжело, и трудно. Друзья, я не буду об этом подробно. Сам факт, что мы находим, что вот Библия нам открывает, и мы видим в истории церкви, что страдание, готовность страдать, готовность жертвовать своим ради дела Божия, это самое главное условие успеха благовестия. И вот в послании Тимофею написано, что «не стыдись свидетельства Господа, но страдай с благовестием». Как будто бы даже призыв такой «страдай». Ну а разве от меня зависит, что я страдаю? Ну пришла милиция, страдаю, не пришла, не страдаю. А здесь написано «страдай». Действительно от нас зависит многое. Мы можем уклоняться от этих страданий. Мы можем не желать их, не быть готовыми к ним. Друзья, теперь возвращаемся к первоапостольской церкви и вот к этой церкви, которая была после апостолов. Друзья, вообще, вот если бы мы в то время жили, то, наверное, мы бы очень сильно удивились. Почему? Вот кто из вас жил в Советском Союзе, вот сознательную жизнь прожил в Советском Союзе, и если бы сейчас, вернее, если бы в то время вам бы сказали, что когда-то Советский Союз рухнет, наверное, вы бы очень сильно удивились, да, сказали, это невозможно. Огромная такая, ну, самая большая страна в мире с большим таким мощью военной, как она может рухнуть? Друзья, вот но Римская империя, это была еще большая страна. Это была огромная Римская империя, она простирала свои владение от востока до запада, от севера до юга. Захвачено было очень много стран. И это была языческая страна. Страна, которая была полна культов разных, языческих храмов, обрядов. И где люди, конечно, они были пропитаны оккультизмом. И если бы кто-то сказал, что в этой стране через какое-то время не просто будет признано христианство, а что христианство станет доминирующей верой, что большинство людей станет христианами, что даже государственный строй будет христианским, да, пусть номинально, но все равно христианским. Я думаю, что вот эти ученики, вот эти люди, которые были верующими, они бы просто рассмеялись, они бы сказали, это невозможно, чтобы такая огромная империя вдруг не просто смирилась с христианством, а она признала христианство и подчинилась христианству. Друзья, но мы видим, что так и случилось. На это понадобилось 300 лет. Примерно 300 лет понадобилось, чтобы произошел вот этот перелом. И я, друзья, скажу, что когда мы с вами благовествуем, то мы тоже должны быть терпеливыми. Когда мы свидетельствуем одному или второму или третьему человеку, когда мы созидаем какую-то церковь или группу, мы должны быть терпеливыми в том, что Бог это дело созидает не быстро. Апостол пишет, что попало зернышко, да, там, в землю, и терпит долго земледелец для него, пока оно взойдет. И также и с Римской империей произошло. 300 лет понадобилось, чтобы сломилось вот это сопротивление язычества. Но что делали христиане все эти 300 лет? Я сказал, они страдали. Все 300 лет они страдали. Друзья, вообще за этот период времени было очень много гонений, но историки, они отмечают 10 великих гонений. Они так называются вот в истории 10 великих гонений на христиан. Раньше я знал об этом, читал об этом, даже иногда где-то об этом упоминал в проповеди, но когда я стал этот вопрос исследовать, то оказалось, что эти 10 великих гонений, они были тоже не просто так. Они не были однородными гонениями, начались вот во времена апостолов и закончились в 300 году. Они имели определенный смысл. И каждое гонение, оно Богом было использовано для определенных целей. Я вам сейчас покажу на простом примере. Друзья, мы сегодня не сможем все 10 гонений пройти, и даже коротко. Я обращу внимание только на некоторые из них, чтобы вы могли вот саму суть уловить. Итак, время апостолов. Помните, кто тогда правил Римской империей? Это был человек, его звали Нерон, да? Это был очень жестокий человек, о нем можно много говорить, ну, начать с того, что он всех своих, большинство своих родственников там поубивал, на свою мать руку поднимал несколько раз и так далее, мы это все знаем. Друзья, и в его время были очень жестокие гонения на христиан. И эти гонения, они были инициированы Нероном вот по какой причине. Дело в том, что народ, простой народ, он христиан не любил. Почему? Потому что простой народ считал, что в их бедствиях виноваты вот эти вероотступники. Простой народ называл христиан атеистами, то есть людьми, неверующими в богов. Атеизм – неверующий. Но христиане действительно были неверующие. Они не верили ни в одного бога, в которого верили языческие народы. Они признавали только единого бога. А для грека или для римляна это было очень мало. И простой народ считал, что христиане, они виновны в бедствиях, которые постигают их страны. Потому что они не верят в богов, и они тем самым гневят богов, и боги изливают свой гнев. Кроме этого, у христиан были собрания, на которые, в общем-то, ну, неверующий человек не мог прийти. В первое апостольское время христиане собирались, и у них были собрания такие чаще всего церковные, как членские собрания, так больше всего было. И, конечно, это порождало разные слухи, и про христиан много что говорили. Кроме этого, вообще человек необычный, он всегда вызывает какое-то сопротивление. И вот эта общая масса людей, она была настроена против христиан. Христианам было трудно жить. И когда Нерону вздумалось сжечь Рим, и он поджег этот город, а сам, наблюдая со своего дворца, играя на арфе, смотрел, как горит этот город, то потом ему нужно было на кого-то возложить вину за это. И, конечно, он возложил на христиан. Не потому, что он лично к ним испытывал определенные какие-то неприязни, он вообще ко всем неприязнь испытывал, он такой человек был, а потому что он знал, что его поддержит народ. Ну, так и случилось. И оказалось, что вот есть такие свидетельства историков, которые пишут, что да, народ понимал, что это не христиане виноваты. Но вот один историк пишет, что цитирует одного автора того времени, что я понимаю, что, или народ понимает, что христиане не виноваты, но они достойны наказания, потому что они все равно плохие люди. То есть народ, в общем-то, воспринял вот эту идею, предложенную Нероном, потому что им было это удобно. Они не любили христиан, и Нерон этим воспользовался. Друзья, и христиан стали гнать. Не просто гнать, их сжигали на кострах. Знаете, каких кострах? Вот ставили столбы, христианина привязывали, да, обматывали, там, смолой поливали и такими факелами освещали какие-то празднества. Здесь люди гуляют, здесь музыка играет, а христиане освещают своими телами. Их бросали в амфитеатры разным животным и так далее, и так далее. Но знаете, что интересно? Вот почему я об этом говорю, это же все знают. Дело в том, что я не буду сейчас цитировать, у нас очень мало времени, я не буду цитировать эти источники, но многие авторы пишут, что именно вот эти гонения, они изменили мышление простого народа. В какой-то момент времени люди подумали, посмотри, ведь он страдает на кресте, его распяли на кресте, или его сжигают этими факелами, или его бросили этим львам или с диким зверям, а он благословляет, а он, посмотрите, как ведет, а он прощает. Друзья, и вот эти гонения, которые были устроены против христиан, с течением некоторого времени, они произвели обратный эффект. Народ изменил свое мнение по отношению к христианам. Народ стал хорошо думать о христианах. Они стали их жалеть, и они стали говорить, что это люди хорошие. Друзья, я уже сказал, что через 300 лет Римская империя станет христианской. Но на пути к этому чрезвычайно большому изменению, на пути к этому преобразованию стояли препятствия. И одно из этих препятствий – это была каменная стена неприятия народа. Каменная стена, когда народ не воспринимал христиан. И эта стена рухнула. И знаете, почему она рухнула? Потому что христиане страдали. И в страданиях своих они показали, что? Что они любят этих людей, что они за них молятся, что они их благословляют, не проклинают и прощают. И вот, друзья, страданиями своими христиане разрушили эту стену. Я убежден, что никакими другими способами эту стену разрушить было невозможно. Никакими другими способами нельзя было объяснить этим простому человеку, что христианин хороший человек, что он не вредный, что он не несет какого-то вреда. Друзья, не убедишь, что ни логикой, ни доказательствами. Страданиями христиане изменили мнение простого народа, и простой народ стал относиться к христианам хорошо. Друзья, вот у меня вопрос. Стоит ли нам пострадать ради того, чтобы о нас изменили мнение окружающие люди? А еще один вопрос. Является ли предубежденным мнением, или является ли предубежденное мнение, что вот баптисты, такие люди там, страшные, препятствием кому-то к тому, чтобы обратиться к Господу. Бывает такое или нет? Конечно, бывает. Бывает, что мнение соседей, сформированное кем-то против нас, оно является большим препятствием, чтобы человек вошел в церковь. Ну а что надо сделать, чтобы это мнение изменилось? Мы иногда молимся: Господи, благослови, чтобы эти люди поменяли на свое мнение. Чтобы эти люди стали думать о нас хорошо, чтобы они увидели, что мы, ну, люди, к которым можно на собрание прийти. И Господь посылает какие-то страдания с теми же соседями, с теми же людьми, которые нас окружают. И как мы пройдем эти страдания, как мы проживем эти страдания? Вот так, так и увидят люди и скажут: стоп, что-то ведь не то, нам же говорили совсем другое. Но мы видим, как они страдают, и мы видим, как они в этих страданиях правильно реагируют на нас и на обстоятельства, и, друзья, люди изменят свое мнение. Поэтому я думаю, что вот один из методов вот изменения мнения о нас – это быть готовыми на то, чтобы пострадать. И это так и было, вот в Первоапостольской церкви пострадали. Друзья, во время Нерона очень многие люди погибли. Вот Петр и Павел были казнены именно во время Нерона. Вы знаете, дальше идти, если, то мы можем увидеть следующие шаги. Ну, саму логику вы поняли. Логика такая, что есть некое препятствие, которое надо разрушить, чтобы потом человек мог обратиться к Богу, или государство могло обратиться к Богу, или общество могло обратиться к Богу. И эта стена, вот это препятствие разрушается только правильным перенесением страданий. Вот следующее препятствие после общественного мнения, после мнения простого народа, следующим препятствием это было препятствие государства против народа. Был такой император Траян, это был очень интересный император, он входил в пятерку лучших императоров, такие их называют в истории пять хороших императоров, это были Нерва, Траян, Адриан, Антоний Пий и Марк Аврелий. И вот это время было, называется «Золотой век империи», то есть благосостояние людей очень высокое, битв очень мало, всяких бунтов тоже мало, дороги везде проложены. Хорошая такая золотой век империи. И вот известный историк Гиббон пишет такие слова. «Если бы кому-нибудь из историков поручено было указать на такой период всеобщей истории, не только римской, а вообще всеобщей истории, в продолжении которого человечество наслаждалось наибольшим спокойствием и благоденствием, то он без малейшего колебания мог бы указать на промежуток между смертью Домициана и возвышением Коммода. Беспредельная Римская империя процветала в это время под управлением монархов, руководимых мудростью, добротой и справедливостью». То есть вот этот период, золотой период Римской империи, это самое лучшее время не только в Римской империи, вообще за всю историю человечества. Как он говорит, наслаждались спокойствием и благоденствием, и управлялись монархами, руководимых мудростью, добротой и справедливостью. И при этом, друзья, для церкви были тяжелые времена. Почему? Потому что вот тот же Троян, он был очень умным человеком. Он понимал, или точнее он предполагал, что именно христиане являются врагом государственности. Он понимал, что их вот государство, вот этот золотой век его империи, в которой они сейчас живут, это государство базируется на некоторых таких основах, на некоторых таких фундаментах. И одно из фундаментов это было определенное послушание граждан, определенная религия граждан, их толерантность к другим людям и так далее, и так далее. Но христиане, по мнению Трояна, не подпадали под это определение. Он видел в христианах каких-то мятежников, тех людей, которые в будущем, возможно, проявят себя, ну, как люди, которые восстанут против, ведь они не хотят молиться богам, они хотят во многом слушаться императора, они во многом идут против из-за своей веры. И он обрушил на них жесточайшие гонения, потому что он считал, что они угроза государству. Друзья, я был в Соединенных Штатах Америки, и там есть группы, ну, например, менониты, да, группы такие, и они имеют право на то, на что не имеют права обычные американцы. Например, они могут наказывать своих детей, а американец попробуй накажи, там его еще засудит. И когда мы стали, вот, я спросил этот вопрос, мне объяснили так, что они сказали, вот эти группы, они столетиями доказали, что они не причиняют вред детям, и что их воспитание не переходит границы, и что вот их государство не принуждает к некоторым вещам. То есть некоторые остальные американцы это делают, а вот эти группы не делают. Раньше их за это притесняли, раньше были какие-то переживания, сейчас нет. Почему? Столетиями доказали, или там десятилетиями было доказано, что вот эта группа, она не использует вот свое обособленность во вред государству. Друзья, и вы знаете, то же самое было и во время Трояна. Троян был уверен, что вот что государству будет плохо от того, что есть христиане. И он обрушил на них эти гонения. И христиане выдержали эти гонения. И они доказали, что они хорошие граждане, что они не поднимают митингов, не поднимают революций, что они не идут против. Они страдали, они отставили свои позиции, но они не были направлены против государства. Друзья, и вы знаете, после этих гонений, в общем-то, я скажу, наверное, что очень много людей уверовало среди высоких государственных мужей. Еще одна стена рухнула. А почему она рухнула? Потому что христиане пережили этот период, доказав свою, ну, верность Богу и доказав свою безобидность для государства своими страданиями. Когда-то апостол Павел сказал, что я перед Богом чист и перед вами ничего плохого не сделал. Он это царю сказал. Но цари в это не верят. Цари считают, что христиане что-то там на своих собраниях замысливают. Наверняка они против нас это все строят. Но прошло время, и христиане показали, что это не так. И они страданиями сломали эту стену, которая стояла. Друзья, после этого ситуация изменилась. После того, как обычный народ, простой народ, он поменял свое мнение по отношению к христианству, когда очень многие в государственной власти стали нормально относиться к христианам и толерантно на них смотреть, когда, в общем-то, государство увидело, что вот нет особых каких-то проблем в том, что есть христиане, и христиане не посягают на государственность и так далее, тогда гонения приобрели немножко другую форму. Начиная с Септимия Севера, гонения уже были направлены не на то, чтобы истребить христиан. Их уже было слишком много, их уже было нельзя истребить. А гонения были направлены на то, чтобы у христиан отобрать что-то. Помните, как Моисей подходит к фараону и говорит, мы хотим выйти. Сначала фараон говорит, нет, вообще вы никуда не пойдете. Никуда не пойдете вообще. Вы будете моими рабами. А через какое-то время говорит, хорошо, вы пойдете, но сначала без детей, потом без имущества, там, помните, да, вот, и так далее, и так далее. То есть он перечисляет условия. Вот что-то подобное было и здесь, когда уже сатана понял, что нельзя искоренить христиан из государства Римской империи, то тогда гонения приобрели форму отнять что-то у христиан. И вот при Септимии Севере были гонения, которые были направлены на... Так, секундочку... на то, чтобы забрать у христиан евангелизацию. В 202 году был издан суровый закон против прозелитизма. То есть, пожалуйста, ты можешь быть верующим, ты можешь быть христианином, никто тебе не запрещает. Но тебе нельзя быть человеком, обращающим в веру свою людей из других вер. За это строжайшее наказание. 202 год – это год закона против прозелитизма, против того, чтобы обращать в веру других людей. Друзья, как будто бы не против христиан, против одной части деятельности христиан. Друзья, но христиане продолжали благовествовать. И, кстати, именно в этот период был казнен, обезглавлен некий Леонид. Это был отец Оригена. Друзья, здесь интересно, вот Божья такая, ну, Божье ведение такое, что ли. Ориген – это был человек, который один из самых ярких учителей церкви, один из самых ярких людей, возвысили учение церкви, что ли, да. И вот его отец был казнен именно в тот период, когда были направлены против прозелитизма. В этот момент времени, когда был издан закон против прозелитизма, там подвергались гонению две части, ну, два как бы направления. Это люди, которые проповедуют Евангелие где-то, и люди, которые учат в церквах. Люди, которые проповедуют, учителей. То есть против прозелитизма и против учителей было направлено эти гонения. И посмотрите, друзья, что церкви пришлось отстаивать свое право распространять свою веру и отстаивать свое право учить. Так как я волнуюсь, друзья, то я немножко пропустил один момент. Я вам сказал, что во время Нерона была сломлена стена непонимания общественного мнения. Во время Траяна государство убедилось в том, что христиане, они, в общем-то, не представляют какой-то большой опасности для самого государства. Но вот был еще один интересный человек, его звали Марк Аврелий. Он тоже жил во время Золотого века империи. Это был философ, его называли император философ на престоле. Он был очень хорошо образованным, справедливым, добрым и любезным императором. И вот фраза: «Он достиг древнеримского идеала добродетельного стоика, полагающегося на свои силы и на свои достоинства». То есть это был как бы идеал римского человека. Вот он, любезный, добрый, неразвращенный. Это был человек действительно великодушный. И все это он достиг благодаря вот философии стоической, своими силами, своими усердием и так далее, и так далее. И, в общем-то, этот период можно назвать, когда против христианства была направлена философия, вот интеллектуальная такая элита общества, которые воспрепятствовали самим идеям христианства. И очень интересно, друзья, что в этот период времени зародилась, ну она и раньше зародилась, но как бы развилась христианская апологетика, когда очень многие люди стали писать книги, стали писать вот этому же самому Марку Аврелию апологии в защиту христиан и спорили вот на философские вот эти темы, на такие вот богословские вопросы. Друзья, именно в это время расцвела литература христианская, которая пыталась, ну, показать вот превосходство христианских идей перед философией языческого мира. И, кстати, я скажу, что Марк Аврелий, он тут так вот, как вот я цитирую, да, именно по этой самой причине, что он достиг всего как бы сам, он не симпатизировал христианству и считал его абсурдным и фанатичным суеверием, и поэтому считал, что его необходимо истребить, и поэтому в его время христиане, они подвергались гонениям, с таким достаточно тяжелым гонением. Вот. Но именно в это время христиане, они показали, что христианство – это не просто какая-то вера очередная, что она и очень умная, очень интеллигентная и интеллектуальная вера. Было написано множество книг, было написано множество апологий. И в это время христиане показали еще одну грань своего христианства. Ну, возвращаемся, друзья, дальше. Итак, дальше Септимий Север, при нем церковь защищала свое право на евангелизацию и свое право на то, чтобы учить в церквах. Друзья, следующее гонение – это при Максимиане I, фракийцы, и при императоре Деции. Кстати, интересно, что именно в этот период времени верность многих христиан, она снизилась, то есть увеличилось количество тех, которые отступали от Бога, те, которые оставляли веру во Христа и приносили жертвы идолам, и таким образом показывали свой переход или свое отречение. И вот некоторые историки, они анализировали, почему это произошло, почему чуть раньше процент отступивших от Христа был очень маленький, а вот именно при этих императорах был, этот процент увеличился. И вот интересная такая анализ такой интересный. Друзья, конечно, нет времени очень много об этом говорить, очень коротко. Перед периодом Максимиана I был определенный период свободы и определенный период, когда христиан не трогали. И в этот период случилось три вещи. Так, и три таких интересных качества христиане приобрели. У них понизился уровень нравственности. То есть у христиан в церквах понизился уровень нравственности. То есть то, что раньше было недопустимо, ну, к этому стали относиться терпимо. Второе, понизились стандарты при приеме в церковь. Вот раньше бытовала такая фраза, в церковь должно быть очень трудно войти и очень легко выйти. То есть, если человек хочет войти в церковь, то там очень серьезные там испытания, там всякие учения, катехизация, там обучение, а потом только в церковь его крестят. А вот выйти человек хочет, пожалуйста, ему никто не препятствует. И вот это порог входа в церковь был очень сложный. И третье, это рост благосостояния христиан. И вот когда понизилась нравственность, понизился порог входа в церковь и увеличился рост христиан, вот эти три момента, они привели к тому, что когда пришли гонения, христианам было сложнее противостать гонениям, и увеличился процент тех, кто не выдержал эти гонения. Ну, это просто интересно, очень похоже на наше время. Да? Итак, друзья, во времена Максимиана I, Фракийца и Деция, гонения были направлены на всех христиан, но в основном они были направлены против стоящих во главе церквей. Так в указе так и было написано, стоящих против глав церквей. В это время в Риме пострадал епископ, епископ это старший пресвитер Фабиан его звали, принял мученическую кончину епископ Пергамский Карп, такое интересное имя, да, Вавила епископ Антиохийский, Александр, епископ Иерусалимский. И очень многие руководители церквей, они были подвержены пыткам и мученической смертью. И, в общем-то, в то время вот таким образом мир пытался надавить на церковь. Каким образом? Они пытались обезглавить церквей. И, в общем-то, в какой-то мере был успех. Вот когда в Риме был казнен старший пресвитер, или назовем его епископ, то больше года на его место не могли найти кандидатуру. Никто не соглашался больше года. Почему? Они знали, что как только он станет на это место, то сразу ему тоже какие-то гонения претерпят. И поэтому, друзья, в общем-то, очень многие люди боялись из христиан становиться впереди, в руководстве, идти впереди. И тем не менее находились те, которые страдали и шли вперед, и церковь выжила в этих условиях. Друзья, ну и последнее, что я хотел отметить, это гонение при Валериане в 257 году. Чтобы ослабить христианские общества, Валериан издал эдикт, в котором он пытался продолжить идеи Максимиана и отсылал в заточение епископов, пресвитеров и диаконов с запрещением остальным христианам собирать собрания. Но этот эдикт не достиг цели, все равно христиане собирались, и все равно церковь была руководима вот этими людьми, епископами, пресвитерами и диаконами издалека. И тогда в 268 году последовал второй эдикт, которым повелевалось, чтобы всех епископов, пресвитеров, диаконов казнить, если они были знатного сословия, то с лишением прав и имущества, обезглавить через усечение мечом. Вот. А всем христианам запретить собираться. Вот. Друзья, и вы знаете, я скажу, что тем не менее, христиане страдали, но продолжали собираться в самых разных условиях, и через какое-то время эти гонения прекратились, друзья, и как бы государство, оно признало, что ли, право за христианами на собрание. Друзья, потом были еще гонения, направленные на то, чтобы, вот, например, при Аврелиане и Диоклетиане, последнем императоре, который устраивал такие жестокие гонения, были гонения направлены на распространение Слова Божьего, и христианам приходилось страдать за Слово Божие. Были еще другие гонения, которые сейчас они не вошли в наш вот круг, потому что времени очень много, которые были направлены на какие-то другие проявления христианской жизни, и христиане, страдая, отстаивали их. Друзья, но все, к чему это привело к тому, что вот эти все стены одна за другой рушились, и потихонечку народ менял свое мнение, знать меняла свое время. Потихонечку философия языческая отступила и заняла свою такую низшую позицию по отношению к христианской мысли. Потихонечку Евангелизация христианская росла, учители в церкви проповедовали, потихонечку, друзья, вырастали новые служители, потихоньку христиане собирались в лесах и в других местах, отстаивая свое право на собрание. Самое главное, что они были готовы за все это страдать. И это я понял, что был самый главный метод, который и привел к этому чуду, когда вдруг император Константин сказал, что все, гонений на христиан больше не будет, и христианам позволено быть главной верой. Хорошо или плохо, друзья, там были плохие последствия этого поступка, но само факт случившегося чуда, когда христианство восторжествовало. Я уверен, что, друзья, вот этот закон, он работает, когда речь идет о большой империи римской. Но я уверен, что этот закон, когда он работает, когда речь идет о каком-то конкретном человеке, с кем мы хотим общаться, или о какой-то группе людей. Готовы ли мы страдать ради Евангелия, ради этих людей? Если да, то через какое-то время Бог обязательно разрушит эти стены, и этот человек встретится с Богом и признает его за своего Спасителя. Пусть нас всех в этом Бог благословит. Аминь.